Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Игорь Ивановский. Здравствуйте, Игорь, привет.
Привет.
Ну, обсудим события, которые на данный момент являются самыми важными.
Давай обсудим.
Вот первое из них. Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека. В ней Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод.
Россия в этой жалобе обвиняет Украину в следующем. Например, в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестком обращении с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе. В гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории. В подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих, включая политиков и журналистов. В дискриминации русскоговорящего населения, в дискриминации российских компаний и предпринимателей. В общем, там список достаточно длинный.
Ну, вытеснение русского языка тоже нельзя не,
да, сказать, тоже нельзя
не упомянуть, потому что есть закон о языке, вот, согласно которому, ну, например, все надписи на госучреждениях и в официальных документах, и там бог знает еще где, должны быть на украинском языке. Несмотря на то, что на Украине, по-моему, до сих пор больше половины жителей русскоговорящие.
Да, конечно, и это тоже там отражено. Вот эту жалобу мы попросили прокомментировать адвоката по международному праву Марию Ярмуш.
Я считаю, что наступило время, когда Россия должна поднять этот вопрос в рамках судопроизводства в Европейском суде по правам человека, поскольку то, что делают сейчас власти Украины, это попирает все основные права и свободы человека, которые декларируются и которые гарантируются конвенцией. И факты настолько очевидны, что они вопиют уже.
Ну и не просто мы жалуемся, но и призываем к каким-то конкретным действиям, обязывающих Киев немедленно прекратить водную блокаду Крыма, прекратить ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, и отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке. Ну, это как раз то, о чем мы с тобой и говорили.
Ну, здесь надо просто добавить, что вот ведь закрыли многие каналы, как бы, ну, ведущие, как было признано, антиукраинскую политику, там в Киеве было признано, каналы, и лишили, в общем, их владельцев прав заниматься этой деятельностью. И тут про господина Медведчука не лишне будет вспомнить, который находится под домашним арестом. В общем, он имел отношение тоже и к СМИ, к таким довольно распространенным на Украине. Ну, в общем, обвинение-то понятно, да, что они подрывную политику ведут.
Да, вот как ты думаешь, вообще у этой жалобы есть какие-то перспективы? К чему-то это может привести?
Мне кажется, они весьма туманные, на самом деле, да, потому что, ну, тут ведь идет речь, одно дело, когда какие-то жалобы подаются на действия государства в отдельном, так сказать, в отношении отдельного человека, ну, вот как в России, например, да, не добились правды в суде в российском, посылают жалобу в ЕСПЧ. А на государство, ну, это конкретный человек. Здесь же идет вот все-таки речь о целом государстве, да, которое нарушает права, согласно жалобе Москвы, огромной категории населения Украины. Поэтому, к сожалению, и политизации никто не отменял, и, в общем, конечно, ее рассмотрят, и вообще, сколько ее будет рассматривать, это тоже большой вопрос. Не знаю, мне кажется, туманная перспектива.
Ну, здесь я с тобой согласен. Давай, наверное, к следующей новости.
Пройти вакцинацию от коронавируса можно теперь во всех прививочных центрах в Москве.
Ревакцинацию,
да, прошу прощения. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.
Она отметила, что власти продолжают расширять возможности по иммунизации населения. Ну и вот с сегодняшнего дня сделать повторную прививку либо спутником Light, либо спутником V можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации. Это, а также в 119 поликлиниках, 45 павильонах «Здоровая Москва». А Ракова также напомнила, что повторную иммунизацию рекомендуется проходить через 6 месяцев после инъекции первым компонентом. Еще одна прививка, вторая, поможет сформировать дополнительную защиту от организма от заражения новыми, еще более агрессивными штаммами. Ну, если, дай бог, ситуация устаканится, нормализуется, то повторная ревакцинация будет рекомендоваться уже не раз в 6 месяцев, а раз в год.
Да, но здесь вот просто можно добавить, да, но Анастасия Ракова, я так понимаю, она же не иммунолог, да, и не врач, она заммэра Москвы по вопросам социального развития. Ну, я тоже не иммунолог и не врач, естественно, но, так сказать, так или иначе приходится смотреть именно врачи, так сказать, разные блоги, разные статьи читать, да. Ну, вот специалисты с именем и авторитетные весьма в российской науке ученые говорят о том, что, в общем, надо ориентироваться-то не на сроки, да, а на уровень антител. Вот рекомендовано проходить через 6 месяцев, да, то есть чистая механика, как бы, получается, даже арифметика, да, вот 6 месяцев и иди ревакцинируйся. А вот ученые говорят, что надо смотреть антитела, то есть если антитела достаточные, высокие, то они и защищают организм. Это то, что говорят ученые. А я слышал, с другой стороны, что вот уже ходят слухи такие, неподтвержденные, наверное, но, так сказать, баражируют, что и скоро могут быть рекомендации ревакцинироваться раз в 3 месяца, да. И вот, опять же, некоторые врачи считают, что, так сказать, как бы иммунная система, она подсаживается, да, на вакцины человеческой, то есть она перестает автономно работать, и она только с вакциной каким-то образом защищает организм, что тоже, наверное, не есть хорошо. То есть, по сути, если каждые 3 месяца по 2 укола, да, ну, это, то есть, круглогодично надо ходить и колоться.
Да. Вот, и второй момент, ну...
Здесь, как бы, да, я к чему веду, что вот, как говорят ученые, можно найти даже эти публикации, они, в общем, так сказать, не где-то там на в темном интернете, даркнете, да, опубликовано в разных СМИ, что надо ориентироваться на уровень антител. И, кстати, даже если антитела высокие, в общем, и прививаться-то не стоит, потому что это дополнительная нагрузка на иммунную систему, да, то есть вот ты вроде защищен, а ты еще делаешь двойную вакцинацию. То есть эта тема, на самом деле, она очень, очень сложная, да, вот так мы сейчас за 2-3 минуты вряд ли ее, конечно, грамотно и профессионально обсудим.
Но, как мне кажется, все-таки основные усилия нужно направить на то, чтобы хотя бы первый раз человек вакцинировался, вот, хотя бы создать этот коллективный иммунитет.
Да, да, если у него нет антител, если у него нет противопоказаний медицинских, да, потому что большое количество противопоказаний, неизвестно, в общем, как это может закончиться в целом. То есть, конечно, вакцинироваться надо, кто спорит.
Да, вот. Создать вот этот
иммунитет. Но не всем поголовно, подряд.
Не всем поголовно. Вот в чем дело. Не всем поголовно. Ну, 60%. 60% населения страны будет вакцинировано.
Но это не обязательно, чтобы были вакцинированы. Это люди с иммунитетом,
либо,
да.
Да,
или с антителами, да, то есть, который получен, ну, допустим, после того, как человек переболел, да, в какой бы то ни было форме. То есть вот эти 60%, да, тогда, возможно, будут. Но они, кстати, в мире мало где есть, на самом деле, несмотря что давно уже колят.
Ну,
эти 60% или 70% в идеале для коллективного иммунитета.
Поживем, увидим. Вроде бы ситуация с вакцинацией сдвинулась с мертвой точки. Дай
вот,
бог.
Да, вот врачи говорят, что специально готовиться к повторной прививке не нужно. Пройти лучше диспансеризацию, да, значит, а людям с хроническим заболеванием нужно посетить своего лечащего врача. Ну и просто лишний раз надо напомнить, что согласно рекомендациям того же самого Минздрава, в стадии обострения хронических заболеваний прививки противопоказаны, да, потому что это, в общем, неизвестно, как может на организм подействовать. То есть тема очень сложная, но готовиться все-таки как-то надо к повторной прививке, мне кажется. Надо понимать, какой у тебя уровень антител для начала. Может, он у тебя зашкаливающий, а зачем же идти и колоться еще раз?
Вот это мне
непонятно, честно скажу.
Логично.
Главы крупнейших банков России предупредили Центробанк о рисках из-за регулирования экосистем. Письмо Эльвире Набиуллиной, главе ЦБ, подписали президенты Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, а также председатели правлений Газпромбанка и Открытия Андрей Акимов и Михаил Задорнов. Надо только понять, что такое регулирование экосистем для начала.
Вот, вот.
Для
потому
начала.
Что, да, потому что я, как человек, далекий от банковского сектора, для меня эта фраза, вот она начала мелькать в информационном поле в последнее время, но вот что это такое, мне нужно разобраться. Ну, во-первых, банковская экосистема, само собой, не имеет никакого отношения ни к деревьям, ни к птичкам, ни рыбкам. Упрощенно говоря, это когда банк развивает еще помимо своего финансового направления что-то иное. Там, например, медицинское направление, облачные технологии, систему идентификации и прочее. Ну, в общем, занимается разными отраслями. И вот та же Эльвира Набиуллина говорит, что за экосистемами будущее. Они будут создавать новые возможности для бизнеса, для людей, кардинально улучшат клиентский опыт. И здесь такое большое «но». Одновременно...
У меня это... уже куча, ну хорошо, так, да, я
да,
потом
одновременно это та модель создания экосистем, которая сейчас доминирует, может привести к монополизации рынка. А монополизация...
Так приводит уже
да,
на,
монополизация...
на примере такси, например.
Вот. А монополизация, она ни к чему хорошему привести не может. Это стагнация на рынке технологий. Ну и, конечно, тут есть сопутствующие риски, которыми нужно научиться управлять. А как управлять? С помощью каких-то ограничений, административных ресурса, проще говоря. И вот для банков, стоящих или входящих в экосистемы, Банк России собирается ввести риск-чувствительный лимит, так называемый. То есть он должен ограничить вложения в непрофильные активы, а его превышение, вот этих вложений в непрофильные активы, повлечет за собой требования по увеличению капитала. И вот, собственно, против этой инициативы и выступили Герман Греф, Андрей Костин, Андрей Акимов, Михаил Задорнов, ну вот все господа, которых мы назвали.
Да, ну вот риск, это понятно, да. Так ведь, если взять Сбербанк, он же как раз лидер этих экосистем. Но чем только он не занимается. Сбербанк логистика и то, и это.
Это да.
Ну масса непрофильных видов деятельности, которые очень все шире и шире используются Сбером, да, не Сбербанком даже, а Сбером, это же теперь Сбер, вот, и, так сказать, вот возникают риски, наверное, да, я так понимаю, ЦБ хочет эти риски как-то минимизировать
путем того, что что-то контролировать,
ну,
куда
да.
банки вкладывают свои средства.
И против этого возражают.
А банки этого не хотят.
То есть они хотят и дальше, заниматься все новыми видами деятельности, как я понимаю, без ограничений, без лимита, без контроля, так что?
Без ограничений, да, без лимита, без контроля. И вот я спросил у Александра Абрамова, заведующего лабораторией Института прикладных экономических исследований РАН ХИКС, вообще правомерно ли государству вмешиваться в банковские системы, говорить свои условия, где это в мире такое есть?
За последние годы, если брать, там, скажем, опыт США или Китая, государство достаточно активно вмешивается в работу экосистем. Проблемы две. Первая – это информация о гражданах, которые собирают экосистемы. И в США, и в Китае, в общем-то, государство старается не допустить такого, что банки, вот экосистемы, будут обладать сверхбольшой информацией, которая может использоваться совершенно разными способами. Второе – это, конечно же, монополизм. Риски в том, что без правил, если они работают, то развитие экосистем все-таки ведет к ограничению конкуренции среди вот сопутствующих бизнесов, которые обслуживаются этими экосистемами.
Вот Александр Абрамов говорит, что ничего страшного в этом нет. Ничего страшного, что государство вмешивается в экосистему, в банки, по крайней мере. Есть у нас примеры Китая, есть у нас примеры США, где такая политика существует и успешно функционирует.
Вот просто я тоже не глубоко знаю специфику деятельности крупных банков, которые развивают экосистемы, но хочется понять, вот когда они заходят в новый вид бизнеса, да, и весьма так активно, агрессивно даже, да, начинают его развивать, они же инвестируют туда, правильно? Нельзя же просто так прийти, тебе никто ничего не отдаст. Надо
покупать, наверное, надо инвестировать.
Да. А что за деньги вкладываются в эти инвестиции? Какие деньги? То есть, если это вкладывает банк, у которого есть клиентов огромное количество, наверное, может быть, это в том числе и банки, и деньги клиентов инвестируют.
Да, вклады,
И получается, по воле руководства банка инвестируются, может быть, в рисковые активы или в какие-то не совсем, может быть, надежные проекты деньги клиентов, да, и при этом хотят банки, чтобы это совершенно было не подконтрольно, а вот только как руководство решило, так оно и будет, да?
Ну, потому что мы лучше знаем денежки наши, да.
Да как же наши? Мы только что пришли к выводу, что они не наши как раз. Они же не банка, это же не личные деньги.
Это мы так думаем. А в банках, видимо, думают...
Ну что они уже раз их принесли, то они наши.
То есть, они же, как ты говорил, собрались, обсудили, решили, что это выгодные вложения и что это принесет им прибыль. А такие вложения действительно могут нести риски.
Да все что угодно может нести.
И моему вкладу, да. и твоему вкладу.
И потом, прежде, ну, так сказать, когда вкладываются деньги в какое-то новое направление бизнеса, это инвестиции могут занимать несколько лет, пока там начнется прибыль. Надо сначала отбить эти вложения, да потом зарабатывать прибыль. А деньги-то все-таки, ну, не конкретного Иванова, Петрова или Васечкина, которые возглавляют банки, вот свои личные деньги, так сказать, истратили на развитие экосистемы.
То есть, ну, мы с тобой согласились, что идея-то, в общем-то, разумная.
Мне кажется, разумная. Должны быть гарантии,
да,
гарантии.
А почему же тогда все ведущие банкиры в один голос сказали
нет? А потому что не хочется, чтобы контролировали. Вот и все, так сказать. Делать бизнес лучше в свободном, находясь в режиме свободного полета. Это совершенно очевидно. Ритейлеры предупредили о подорожании одежды и обуви осенью в новом сезоне. Подрастут эти виды товаров на 10-15%.
При этом осенью подорожание одежды будет малозаметным, но уже в начале следующего года цены в рознице могут вырасти на 18-20%.
Это помимо этих 10-15.
А вот это я не знаю, но я не удивлюсь, кажется, что это помимо.
Да, но зарплаты гораздо быстрее растут, чем вот эти 20%,
15%. Конечно.
Люди не заметят просто этого.
Но ритейлеры пояснили. Пояснили, почему такой рост. Одежда и обувь дорожают из-за роста расходов на логистику и сырье. Стоимость морских перевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по сравнению с 2020 годом из-за пандемии коронавируса и сбоев в работе китайских портов. По некоторым данным, перевозки подорожали в 5-6 раз. Приводятся даже такие цифры, что в прошлом году стоимость доставки контейнера из Азии составляла $3000, а сейчас $10000. Хлопок с начала года тоже подорожал, причем на 35%. А стоимость синтетических тканей от него не отстает, тоже значительно выросла. Вот. Также отмечается, что на цены на одежду и обувь влияет ослабление рубля. Ну, в общем, объяснить-то они объяснили, почему одежда и обувь подорожает, но станет ли от этого легче простым потребителям?
Будет, да. Будут знать, что вот дорожает потому-то и потому-то.
Да. Ну вот смотри, есть же еще такой фактор, как сезонность. Да? Весна, лето, это осень, появляются новые коллекции, заканчиваются распродажи, то есть цены, они сами собой поднимаются. Потом, когда первая волна спроса пройдет, опять появляются скидки, опять появляются распродажи, ну, в общем-то, по этой системе и работают все магазины. Но этот год у нас особенный. И вот об этом мне рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфоонлайн» Иван Федяков.
В этом году будет некоторая аномалия. Сезон 2020 года был испорчен тем, что большое количество магазинов попало под ограничение работ. Был введен локдаун в стране, торговые центры и магазины продовольственных товаров были закрыты в течение нескольких месяцев. Это привело к тому, что в прошлом году не успели ритейлеры продать новые коллекции. И уже выходя из локдауна, необходимо было сразу же продавать товары со скидками. Нужны были оборотные средства, нужно было, соответственно, закупать новые коллекции. Это все привело к избыточному промо-предложению с более глубоким скидкам. В целом средняя стоимость корзин необходимых товаров в категории одежда была существенно ниже, чем обычно. Мы имеем вот такую низкую базу прошлого года. В этом году мы увидим, соответственно, повышение средней цены.
Ты заметил, что ниже цена была, чем обычно?
Ну, была да сплыла. Что тут сказать? Вот про контейнеры, кстати говоря, да, так сказать, которые поставляли товары из Азии в Европу, там, китайские, да, еще месяца 4 назад я рассказывал в интервью, мы тут делали специальное интервью, может и больше, что это вот рано или поздно выстрелит, и в том числе начнется подорожание цен на одежду и на обувь, да, потому что, ну, действительно, во-первых, кстати, были же нарушены еще связи с США, не только из-за коронавируса, но и там вот, торговая война Трампа, да, и вот это все скапливалось, и в результате выросли, так сказать, логистические расходы в несколько раз. Ну, вот и эффект, отложенный эффект, это называется.
И 20% существенное подорожание. Это вот что получается нам? В магазины бежать? Закупаться зимней одеждой?
Может
зимней,
быть,
весенней?
Ну, может быть и так. Да, и потом поддерживать себя в форме постоянно. В одинаковой, не худеть, не толстеть, потому что одежда может не пригодиться
в зиме. А некоторым не расти.
Не расти, да. Да. Чтобы... То есть надо как-то контролировать себя. Да.
Но на самом деле...
Нет, цены растут, потому что вот Росстат, по-моему, выдал, что цены за год выросли. На стройматериалы, это не одежда, это другой сектор, на 20%. Но, в общем, все...
На стройматериал там вообще
все
ужас,
строители, все жалуются. Люди, которые покупают, какие 20%? На 100, на 200% на что-то выросло, да, на железо, например. Поэтому, в общем, и здесь, не дай бог, будет не 20, а больше. Не хотелось бы. Вот это очень верно. Очень-очень верно. И правильно. Союз потребителей предложил радикально пересмотреть подход к питанию в ресторанах и кафе, в частности, бороться с пищевым расточительством. Речь о лишних отходах, которые образуются, если гости не доели заказанные блюда. То есть надо доедать. А если не хочешь, значит, фейсом в тарелку.
Да, или плати.
Или плати,
плати, да, за утилизацию. Да, по мнению авторов инициативы, на практике можно предоставить посетителям заведений право самостоятельно выбирать объем порции. Например, дать возможность заказать условно нормальную порцию, которая соответствует рекомендациям для среднего потребителя, а также пониженную или повышенную. Сейчас такой подход принят на предприятиях фастфуда, когда там, например, картошка,
детская, средняя, большая, по-моему, как-то
да,
так.
Да, 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 да.
Не часто бывает, но помню.
Вот. Председатель Союза потребителей Петр Шелищ написал по этому поводу письмо в Роспотребнадзор, где добавил, что регулировать объем порции можно и иначе, предлагая гостям заказать половину порции, три четверти, либо целое блюдо. А также Союз потребителей предложил сформировать рекомендации по рациональному объему порции для людей разного веса. Более того, сократить пищевые отходы позволит более умеренная оценка потребностей в пище участников официальных мероприятий. Вот эту ситуацию я попросил как-то прокомментировать члена гильдии маркетологов Владимира Козлова.
Рестораны пойдут, но предложение само по себе странное, потому что и так порции уменьшены. Вы же помните же, что там шутку и фильм, о чем говорят мужчины, про дефлопе. Когда на огромной тарелке лежит маленькое дефлопе, потому что его осталось очень мало. А работа с порциями, я просто работал с ресторанами, работа с порциями, их размерами, их внешним восприятием – основа заработка ресторанов на самом деле.
Да, это интересно, ведь уменьшили все дозировки там продающихся магазинов, да, магазинах, так сказать, продуктов, там кефир, пельмени, все это стало раньше килограмм, там уже сейчас 800, потом 700 грамм, кефир 400, даже минеральные воды, пол-литровые бутылки теперь стали, я как-то купил, смотрю, что-то она меньше стала, оказывается, 400 грамм и миллилитров, в смысле.
Ну, опять
теперь...
же, масло.
Миллилитр,
а 0,9
да, литра. Да, это везде уже, так сказать, и в ресторанах, значит, прибегают к этому же, замечательно.
То есть рестораны идут, получается, с опережением. Не успели еще принять инициативу, как они уже уменьшили.
Нет, это просто надо понимать. Тебе принесли меню, написано там гарнир, там такой-то, да. Надо понимать, то есть, если ты полпорции закажешь, не будет ли это какая-то птичья совершенно, да, так сказать, типа порция. Надо же понимать, что она себе представляет.
С другой стороны, вот я прихожу в ресторан. Я голоден, у меня голодные глаза. Мне кажется, что я съем все. Вот как я могу себя в этой ситуации контролировать? А потом вроде бы уже наелся. Ну вот как?
Надо доедать в любом случае. А иначе не выпускать из ресторана, сажать в холодный подвал, наверное. Что-то из Японии какие-то новости все негативные.
Ну, да? Спортивных новостей, да. Вот приходит вот, неспортивные.
Да, режиссер церемонии открытия в Токио Кентаро Кобаяши уволен. Хотя само мероприятие пройдет 23-го завтра. Что ж такое-то? Что случилось с ним?
А причиной этого увольнения стало старое видео из 90-х, на котором запечатлен Кобаяши, отпускающий шутки про Холокост. Кобаяши ранее был комиком, его шутки, заявления ранее также вызывали критику. Сам режиссер уже выступил со словами после увольнения, в которых подчеркнул, что шутки не должны доставлять людям неприятные эмоции. Я понимаю, что был неправ, а выбор слов был глупым. Я очень сожалею об этом, сказал Кобаяши. Вот у меня только один вопрос. Вот те, кто нанимал Кобаяши на должность режиссера Олимпийских игр, они до этого...
Не промониторили старое видео 90-х.
В 2000-е, видимо, промониторили, до 90-х не добрались.
Подумали, это слишком давно было.
Так если они тогда не добрались до 90-х, зачем они до этого добрались сейчас? То есть главный режиссер...
Может быть, добрались его недоброжелатели. И они, так сказать, отослали кому надо. Или конкуренты, или там, так сказать, просто враги какие-то личные. Ну, кто угодно мог это сделать.
Но
мы
этого
не знаем.
Понимаешь, церемония открытия — это самая, наверное, главная часть шоу-программы наряду с церемонией закрытия. Я, конечно, понимаю, что зрители в этом году не будут. Но будут же телезрители, которые будут все это видеть. И снимать, увольнять главного режиссера за день до церемонии. Ну, да, вот это... У меня как-то в голове не укладывается.
При этом надо понимать, что ведь режиссировал эту церемонию на протяжении наверняка нескольких месяцев, а может год, я не знаю сколько. То есть он все, в принципе, сделал. То есть на церемонии открытия он вряд ли нужен. Там должно быть все отработано как часы и без всякого режиссера.
Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить.
Да, но это же не экспромтная церемония, где вот выходит режиссер такой весь растрепанный, волосы, так сказать, да, там что-то у него руками машет и говорит, вот вы туда, вы сюда. Нет, там все отработано, вот. А вот это видео старое появилось в самый неподходящий момент. Но, в принципе, я думаю, и без режиссера они все проведут. Так что следим за новостями из Японии. Может быть, хорошие когда-нибудь начнутся.
Очень
Илья Харламов и Игорь Ивановский. Спасибо.